В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Бахмут как ключевой момент противостояния. Сегодня на обстановку на фронте обсуждают военные эксперты Юрий Федоров, Давид Гендельман. И к нам присоединится несколько позже белорусский политик Анатолий Лебедько. Аналитики Американского института изучения войны пишут сегодня, что российские войска, возможно, заняли восточный Бахмут 7 марта после контролируемого вывода с этой территории сил Украины. Как и каким образом складывалась обстановка в ключевой точке войны России с Украиной? Смотрим сюжет.
Ты чуешь, говорить можешь?
Ты слышишь? Говорить можешь?
С июля 2022 года в районе Бахмута до сих пор идут ожесточенные бои. Командующий группировкой войск ВСУ «Хортица» Александр Сырский заявляет, схватки за этот городок достигли максимального напряжения. По данным украинского волонтерского ресурса Deep State Map, бои приближаются к центру города. На многочисленных видео с дронов видно, что они идут на расстояниях в несколько сотен метров.
Странно, мы ничего им не сделали, они нас убить хотят почему-то каждый день. Ну, обстреливают. Нормально, хватает, они обстреливают постоянно. Ну, вы же сами видите.
Окружение Бахмута дается российской армии ценой катастрофических потерь в технике и живой силе. Источник CNN в НАТО сообщает, что потери российской стороны под Бахмутом превышают украинские в 5 раз. Тем временем владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередной раз заявляет, что для полного взятия Бахмута его наемникам не хватает боеприпасов и должной, как он говорит, координации с регулярной армией.
Поэтому я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и с подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги.
Россия вгрызлась в Бахмут, потому что ее армия не в состоянии эффективно координировать наступление сразу на нескольких участках фронта, уверен экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Для армии России это очень небольшие участки, поэтому они полностью концентрируются на них.
ВСУ в Бахмуте придерживаются тактики магнита, привлечь в этот район как можно больше вражеских войск и уничтожить их на сравнительно небольшом участке фронта.
Зараз питання мені здається, не в
тому. Ну, сейчас вопрос, мне кажется, не в том, чтобы их откинуть, а в том, чтобы их остановить на определенном рубеже, обессилить их максимально, чтобы противник утратил наступательный потенциал. И когда будет тактическая пауза, я думаю, что будут действия с нашей стороны.
Нашего напрямку якісь.
Удобное расположение и развитая транспортная сеть города могли бы дать армии России возможность развивать свое наступление на запад и север Донецкой области, приблизившись к достижению заявленной Путиным цели войны – контроля территории так называемых ДНР и ЛНР. Захват Бахмута может нанести ущерб боевому духу украинской армии, объясняют военные эксперты. Потери украинской армии исчисляются трехзначными цифрами, но ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение не выводить силы обороны из Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский на днях советовался об этом с генералом Александром Сырским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Обидва генерала відповіли.
Оба генерала ответили не отходить и усиливаться. Эта позиция была поддержана ставкой. Я сказал главкому найти силы, чтобы помочь нашим ребятам в Бахмуте.
Сообщил о своем решении президент Украины.
Нема такой частинки Украины, чтобы сказать.
Ну вот такая картина боев этих тяжелых в районе Бахмута. И я бы спросил Юрия Федорова, почему вот все свелось сейчас к этому участку, главная арена действительно Бахмут. Его в России, кстати, продолжают называть Артемовском, это уж так уточнение. Вот. Ну вот что вы скажете?
Мне очень трудно сказать, почему в России придают такое огромное значение взятию именно Бахмута. Просто потому, что если посмотреть на карту и представить себе вообще логику боев за Донбасс, то, на мой взгляд, было бы более целесообразно двигаться клещами из района Кременной, где сосредоточена очень крупная, я бы сказал, крупнейшая группировка вооруженных сил России, по направлению к Лиману, оттуда на Славянск, и южная часть Клещей могла бы быть, скажем, могла бы, так сказать, двигаться от Угледара или ну, из какого-то иного района на юге, на самом юго-западе Донецкой области. Это с точки зрения, в общем, военной, ну, наверное, наиболее рациональный путь. Хотя есть, конечно, масса разных вопросов, связанных и с движением по пересеченной местности, и с наличием сил и средств и так далее. Но вот концентрация войск на Бахмутском направлении и стремление во что бы то ни стало взять этот город, да, потом есть возможность двигаться по трем направлениям: на Славянск, на Сиверск на север или на Константиновку на запад. Но это теоретическая возможность, потому что там есть масса проблем, связанных с движением по пересеченной местности, по одной дороге, крупной, ну, по которой обычно могут двигаться крупные массы войск, это дорога на Славянск, там есть свои проблемы. Но, тем не менее, вот, видимо, по каким-то политическим соображениям, видимо, по решению Владимира Путина, во что бы то ни стало, было приказано взять этот город. Ну, собственно, вот российские войска и пытаются это сделать, кидая на достижение этой цели огромные массы войск, неся тяжелейшие потери, но об этом все, в общем, более-менее известно. В Украине, как я понимаю, достаточно долго шли дискуссии в военной среде, в командовании, в политическом руководстве. Нужно ли защищать Бахмут до последней возможности, или же нужно отводить войска и переходить к другой линии обороны. Значит, как в любой ситуации, были плюсы и минусы и с военной точки зрения, естественно, и с политической. Ну, с политической точки зрения, видите, тут ситуация очень простая. Бахмут – это символ сопротивления вооруженных сил Украины, символ героизма общества Украины. В общем, это огромное символическое значение имеет сегодня Бахмут для общественного мнения, для политического сообщества Украины, для политической среды. Это понятно. С военной точки зрения, ну, тут я повторяю, есть плюсы и минусы. Есть возможность перемалывать российскую армию, ну, прежде всего, личный состав. Если верить тому, что говорят на Западе, соотношение 1 к 5 потерь, ну, это все равно для Украины большие потери, но для России это потери еще больше.
Юрий, давайте это обсудим чуть позже. Я думаю, что сейчас мы дадим Давиду Гендельману тоже слово. Вот как вы видите военную логику сейчас развития событий в этом месте?
Там, как только что было сказано, в принципе, можно было проводить более активные действия с севера и с юга, но, как ни странно, именно это россияне тоже пытались сделать. Проблема, что не пытались сделать это параллельно. Мы видели одновременную попытку наступления от Угледара, которая закончилась провалом. И на направлении Кременной мы тоже видим постоянную активность, но параллельно с этим пытаются просто давить из востока. И в данном случае просто линия фронта проходила через район Солидар-Бахмут, не потому что сам по себе Бахмут представляет из себя что-то особо стратегически важное, просто сейчас россияне уперлись именно в него. Если бы они такие же усилия делали на каком-то другом населенном пункте, то мы бы сейчас обсуждали его, а не Бахмут. Основная проблема, что в России сейчас не хватает сил и средств на какой-то прорыв, они пытаются вести более-менее активные действия минимум по 5 направлениям на всем Донбасском фронте. В результате какое-то более-менее медленное прогрызание и продвижение у них получается только в Бахмуте. Но настолько медленные темпы, что уже несколько месяцев с июля, в принципе, попытки взять город, и последние 2 месяца уже активное штурмовое действие, город все еще не взят. Опять же, не потому что он сам по себе представляет, что это стратегическое. сейчас идет именно в него, с украинской стороны. Действительно, это в основном больше политический резон, чем военный. Понятно, что в военном плане некоторое время назад уже можно было отступить на более выгодные рубежи обороны, но политический аспект говорит, что оставлять украинские города, украинские территории, понятно, что это не просто какая-то пустыня или чистая, это украинская территория, поэтому украинское военно-политическое руководство практически с самого начала войны, после того, как вообще украинская армия организовалась и начала вести организованную оборону, придерживаются принципа «ни шагу назад» и отходят только в самом крайнем случае, когда уже есть непосредственная угроза окружения. То же самое мы видели летом в Северодонецке и Лисичанске. То же самое и сейчас отступают, только когда уже действительно нет другого выхода. Потому что в политическом плане отступают все время на более выгодные рубежи обороны, так можно слишком далеко да отступаться. Война – это в первую очередь политическое дело, потом уже военное, поэтому... Даже если какие-то разногласия на эту тему в украинском генштабе, в украинском руководстве были, то понятно, что результат всех этих дискуссий и принятое решение – это именно держаться до последнего. Сейчас на юге все еще держится. Если действительно, что называется, дожмут, то понятно, что план на отступление уже есть, и в случае надобности он будет проведен в исполнении.
Скажите, а вот возникает вопрос, кто кого, собственно, окружает в как раз районе Бахмута, поскольку сигналы об этом, так сказать, с обеих сторон поступают. Вот есть ли, так сказать, возможность контрдействий с украинской стороны, скажем?
Украинской стороны, в принципе, все это вопрос ресурсов. Если подбросить достаточно резервов, можно провести контрудар. Есть вопрос, действительно ли стоит это делать именно с военной точки зрения, потому что основная невыгодность вообще того, что столько времени украинская армия вела такую упорную оборону в Бахмуте, это то, что на это было потрачено много ресурсов и много резервов, которые, в принципе, можно было использовать для наступлений в другом оперативном направлении. Поэтому отбрасывать сейчас еще с целью удержать или даже перейти именно там в контрнаступление – далеко не факт, что это нужно именно с военной точки зрения, но теоретически, с политической точки зрения, если действительно решат удерживать теми силами, теоретически могут сделать и это.
Я к Юрию обращусь. Все-таки давайте вернемся к ситуации вот с потерями. Что можно сказать о реальных потерях сторон? Просто есть такое впечатление у некоторых ваших коллег, что с российской стороны действует какая-то реинкарнация маршала Жукова, так сказать, не считающегося с потерями совершенно.
Ну, это совершенно правильное впечатление с моей точки зрения, хотя масштабы потерь, которые армия Российской Федерации несет на Украине вообще и под Бахмутом в частности, они, конечно, несопоставимы с теми потерями, которые советская армия несла, скажем, при штурме Берлина или каких-то иных крупных городов. На порядке отличаются цифры. Но логика та же самая, да. Потому что в российской армии сегодня, в том числе и под Бахмутом, не хватает современной техники. Да и вообще техника, я имею в виду бронетехника, в условиях городских боев, она, ее использование имеет достаточно серьезные ограничения. Так что там должна действовать пехота. И пехота, причем желательно штурмовая пехота, хорошо обученная, а такой пехоты у России уже осталось очень мало, если вообще что-либо осталось, поэтому в бой идет слабо подготовленные, так называемые мобилизованные, люди, которые призваны в армию там пару месяцев, может быть, 3-4 месяца тому назад, естественно, потери колоссальные, просто потому что они плохо умеют воевать. Когда в бой идет более подготовленные, там, скажем, подразделения группы «Вагнер», если иметь в виду, так сказать, ядро этой группы наемников, ну, тогда, значит, потери могут быть несколько меньше. Что касается потерь со стороны Украины, здесь очень трудно сказать, никаких официальных цифр Генштаб Украины и политическое руководство не сообщает. Но соотношение... потерь, которые указаны в, вот, в информации, которую сообщают на Западе, ну, это примерно 200 тысяч безвозвратных потерь. Ну, сейчас, наверное, больше уже со стороны России. По крайней мере, такие оценки высказывались западными военными ведомствами, ну, сотрудниками этих ведомств, конечно. Что касается потерь Украины, тут очень разноречивые оценки, хотя, в общем, наверное, ну, на раза в два меньше, наверное, так, в среднем, если прикинуть, они могут быть. Но все равно очень большие для Украины, это тяжелые потери, естественно. Но я должен сказать, что просто вопрос, откуда эти оценки берутся. Тут надо понимать, что реальные, более или менее достоверные оценки могут быть получены путем перехвата сообщений противника. Есть, ведь каждый день... Значит, командиры передают по системе командования данные о собственных потерях, ну и в конце концов эти цифры приходят в генеральный штаб. И той, и другой стороны, если эти сообщения перехватываются, ну тогда имеется более-менее ясная оценка, достоверная. А если нет, ну тогда нужно опираться на какие-то статистические закономерности. Там, скажем, ну, примерно понятно, какие потери могут нести наступающие войска в тех или иных видах боевых действий, или там по расходу боеприпасов, ну и так далее. Это, в общем, довольно такие не очень достоверные оценки получаются, очень приблизительные, с большим разбросом. Ну вот, примерно такого плана. Что касается Бахмута, там называют цифры, я повторяю, это уже западные оценки, порядка 25-30 тысяч потери вооруженных сил России за последние, наверное, с начала этого года, я так понимаю. Что касается потерь вооруженных сил Украины, ну, если поверить тому, что они в 5 раз меньше, ну, значит, 5, 6, может быть, 7 тысяч. Вот примерно такого порядка цифры.
Ну, вот есть такая версия, что вооруженные силы Украины не отступают, прежде всего потому, что было бы выгодно в Бахмуте выбить максимальное количество опытных вагнеровцев, так называемых, Пригожина. Давид, что вы об этом думаете?
Думаю, что это не основная цель этой оборонительной операции. Основная цель – это именно не оставление территорий, потому что, в принципе, если цель выбивать живую силу противника, то надо смотреть, на каких рубежах с чисто военной точки зрения это выгоднее делать. Далеко не факт, что это было бы удохнуть. А резон, скажем так, это именно оставление территории, потому что оставление украинских территорий вообще это поднимает вопрос, за что вообще идет эта война, оборонительная война государства за свое выживание, поэтому отступают только в самом крайнем случае, а все эти версии насчет того, что якобы Бахмут это такая хитрая ловушка для выбивания вагнеровцев, я бы сказал, что это то, что называется в поговорке выдавать нужду за добродетель. Украинская армия обороняется не для этого. По ходу этого понятно, что выбивается то или иное количество противников, но это не значит, что именно для этого они там используют.
Но можно ли говорить о том, что обе стороны испытывают сейчас проблемы с снарядами, что существует снарядный голод? В общем, есть ли эта проблема?
Проблема, несомненно, есть. Мне говорят вслух обе стороны. Недалеко, как сегодня министр обороны Резников в очередной раз обратился с запросом к западным союзникам об увеличении поставок боеприпасов. Звучат цифры до 1 миллиона снарядов. С российской стороны понятно, что тоже есть снарядный голод как по армии в целом, так и конкретно того же Вагнера, поэтому Пригожин постоянно, чуть не в каждом ролике говорит, что снарядов не хватает, боеприпасов не хватает и так далее. Кроме того, обеих сторон, кроме собственной нехватки снарядов, есть еще такой технический аспект, как массовый износ артиллерийских стволов, что тоже при такой масштабной не получается нужными темпами восстанавливать артиллерийские системы. Все это в сумме приводит к тому, что сейчас российская армия, например, в день выпускает в несколько раз меньше снарядов, чем это было на пике, например, в начале лета. Украинская сторона тоже испытывает большие проблемы, поэтому сейчас в Европе принимают решение о совместной поставке европейскими странами больших количеств вооружений, потому что вся эта война в первую очередь из-за того, что и украинская, и российская армия следует советской школе, согласно которой артиллерия – бог войны. Очень большой упор с обеих сторон делают на артиллерии, поэтому сейчас мы действительно испытываем снарядный голод и износ стволов. Поэтому в последнее время война так и выглядит. И с российской стороны уже вместо огневого вала чаще идут разрозненные мелкие пехотные штурмовые действия практически вообще без поддержки артиллерии. Опять же, из-за того, что сейчас есть гораздо меньше, чем стрелять, чем раньше. Поэтому все оно так и выглядит.
Хорошо. У кого все-таки преимущество в боевой технике сейчас? Юрий, действительно ли Россия вводит в бои устаревшие танки, там, Т-62, выпущенные в прошлом веке довольно давно, и другую подобную законсервированную технику?
Да, конечно, это об этом говорят все. Вопрос, в каких масштабах, тут говорить трудно, потому что далеко не все современные, ну или относительно современные танки, модернизированные Т-72, для России это достаточно современная техника, если они модернизированы. Что касается самых современных танков Т-90, то их в России было не так много, видимо, несколько сот. Может быть, где-то порядка 400-500 единиц к моменту начала войны. Да, Россия потеряла более 2000 танков, как минимум, это по независимым оценкам так называемой фирмы, есть, которая занимается этим, Орикс. По оценкам Украины более 3000. Значит, где-то вот, ну, наверное, реальные потери где-то между этими двумя цифрами. Да, вводят и Т-64, и Т-62. Но я должен сказать, что это сами по себе эти танки не такие плохие были в свое время. Проблема в том, что они несопоставимы по своим тактико-техническим данным с современными западными образцами, с леопардами, особенно с леопардами 2, с абрамсами. Правда, абрамсы пока в Украину не попадают, но леопарды постепенно попадают. Так что, да, но вопрос в том, что нужно эти танки, понимаете, их ведь больше 30 лет их держали на складах. Что такое склад? Это в лучшем случае это площадка более или менее охраняемая, ну, как правило, под открытым небом. Там их, может быть, накрывали чем-то, каким-то брезентом, а может быть и нет. Значит, эти машины, как и, там, скажем, боевые машины пехоты и все прочее, что снимается со складского хранения, нужно приводить в порядок, нужно попытаться, по крайней мере, модернизировать в том или ином виде. Ну, это достаточно длительно, но не так, чтобы уж очень длительные большие усилия, но тем не менее это все требует времени, требует усилий, а возможности российского военно-промышленного комплекса в этом плане достаточно ограничены, так что да, попадают, идет техника 60-х годов, даже 50-х годов, значит, принятие на вооружение, попадались такие вот варианты, когда бронетранспортеры 50-х годов, ну, принятие на вооружение, я не знаю, какого года производства, они уже были замечены на фронте в Украине, да, это так.
А, Давид, появилась ли у Украины вот сейчас какая-то обещанная новая западная техника, скажем, ну вот сегодня сообщили о передаче двух зенитных самоходных установок из Германии, «Гепард», или пока эта вся техника, она находится в резерве, накапливается, в общем, ждет какого-то своего времени?
Были сообщения, что первые «Леопарды-2» уже начали поступать, но логика нормального использования, это, разумеется, комплектовать ими новые бригады и корпуса резерва в достаточном количестве, и только тогда использовать их для контрнаступлений. И если бы сейчас вдруг решили разрозненно по каплям, что называется, бросать эти только что поступившие танки на фронт, это, разумеется, было бы крайне неразумно. В дополнение к тому, что только что сказано, не надо забывать, что с украинской стороны тоже действует очень много старой техники, и из западной техники, в принципе, тоже передают много старой, те же М113. Это тоже машины 60-х годов, и сейчас от Запада обещано, например, гораздо больше танков «Леопард-1», чем «Леопард-2». Танк «Леопард-1» — это, по сути, тоже ровесник того же Т-62. Война нам в целом показывает, что старый танк — это лучше, чем ничего, когда не хватает нового. Можно воевать и на старом. Понятно, что Украина хотела бы больше «Леопардов-2», чем «Леопардов-1», но их немного. Сейчас поступают, должны идти на укомплектование всех этих новых соединений, которые Украина готовит к тому, чтобы через какое-то время бросить их в контрнаступление.
Можно ли говорить о том, что применение авиации изменило бы обстановку в условиях вот насыщенной противовоздушной обороны? Что вы скажете?
Проблема в том, что российская авиация и украинская авиация в данной войне действуют против противника, который имеет мощную систему ПВО советского типа. Это была одна из главных проблем для российской авиации с начала войны, потому что ни советская, ни российская авиация в свое время не готовились к прорыву и подавлению такой советской системы обороны. Западная натовская ПВО и вообще доктрина строилась по другим лекалам, поэтому они, в принципе, столкнулись с тем, что должно было теоретически воевать на их собственной стороне. Советский Союз не планировал с таким столкнуться. Поэтому сейчас не только украинская, но и российская авиация действует, в принципе, только в прифронтовой зоне. По тылу авиация наносит удары только ракетами большой дальности. С украинской стороны понятно, что основная проблема в том, что осталось уже немного самолетов, поэтому даже то, что задействуется в прифронтовой зоне, недостаточно. Поэтому, разумеется, любые самолеты, даже эти 10 дополнительных словацких МиГ-29, о которых сейчас говорят, была бы большая помощь. И если, разумеется, рано или поздно решится этот политический вопрос о поставке западных самолетов, это было бы хорошо. Но проблема в том, что, в отличие от танков или САУ, принятие новых западных самолетов — это гораздо более долгий процесс, и даже не столько из-за переобучения летчиков, сколько из-за развертывания наземной инфраструктуры технического обслуживания. Это очень долгий процесс. Поэтому некоторые говорят даже о том, что самолеты не после окончания этой войны в рамках общего перевооружения ВСУ на западную технику. Но сейчас, как минимум, Украина бы хотела хотя бы политической декларации о том, что мы передаем западные самолеты, даже если быстро это не будет. Потому что это будет символом того, что Запад действительно поддерживать Украину столько, сколько нужно, и рано или поздно понадобятся западные самолеты, просто потому что самолеты советских типов закончились.
Хорошо. Юрий, тоже вот все-таки по поводу перевооружения украинских сил. Оно идет на ходу вот сейчас, или, так сказать, какое-то накопление осуществляется там? Кстати говоря, в Украине вот сегодня сообщение, что началось серийное производство дальних беспилотников. Предлагают, кроме того, кассетные авиационные бомбы прислать, значит, американцам. Ну и так далее. Вот что-то сейчас прибывает, то, что может изменить ситуацию на линии фронта.
Да, конечно, прибывает. Просто вопрос, в каком количестве. Но что значит прибывает? Прибывают боевые машины пехоты, прибывают танки «Леопард-1», «Леопард-2». Обещанные, я так понимаю, еще не прибыли, но обещанные 28 танков «Челленджер-2» британских. Все это постепенно прибывает. Говорить о количестве довольно сложно, ведь далеко не все, что действительно появляется, перебрасывается в Украину из Польши, ну или через Польшу. Все об этом сообщается, это достаточно закрытые данные, но судя по всему, да, прибывает. Совершенно правильно сказано, что эти вооружения, они предназначены прежде всего для обеспечения будущего наступления вооруженных сил Украины, о котором все говорят, и говорят уже очень давно, и понятно, что в вооруженных силах Украины готовятся штурмовые и ударные соединения, которые в первую очередь оснащаются вот этими прибывающими с Запада вооружениями. Но тут масса вопросов технических существует. Помимо всего прочего, нужно обучить личный состав воевать на этих, использовать эту технику, обеспечить систему материально-технического обеспечения, прежде всего ремонтную базу, запчасти и так далее и тому подобное. Все это, понимаете, скучные такие детали технические, но от них зависит перспектива, ну, в том числе и перспектива будущего наступления, его успех или неуспех, если не будет обеспечена необходимая ремонтная база, ну вот в частности, ну значит вопрос о том, насколько успешным будет наступление, ну это вызывает все серьезные сомнения. То есть нужно решать массу конкретных, повторяю, скучных вопросов, которые вызывают мало интереса у широкой публики. Но, да, конечно, прибывают. Вопрос об авиации – это вопрос более сложный. В ближайшее время, я думаю, Украина не получит западных самолетов, как бы ни хотелось. Но, с другой стороны, нужно понимать, что поставки в Украину высокоточных дальнобойных боеприпасов, о которых много говорят, это и снаряды «Экскалибур» артиллерийские, и целый ряд таких довольно экзотических боеприпасов, планирующих, там, скажем, бомбы, планирующих ракет, которые запускаются с «Хаймерсов», они могут в какой-то мере, ну, частично, конечно, но в какой-то мере решить задачу поражения обороны противника, поскольку это высокоточные и весьма эффективные боеприпасы, при надлежащем применении они могут выполнить ту задачу, которую решает авиация по подавлению обороны противника, нанесению ударов там по скоплением войск, по оборонным пунктам и так далее. Так что другой вопрос. Системы ПВО могут нейтрализовать, опять же, до определенной степени авиацию противника, которая будет пытаться наносить удары по, соответственно, по вооруженным силам Украины. То есть авиация, с моей точки зрения, это не решающий фактор в будущем наступлении.
Юрий, спасибо. Я думаю, что здесь мы, что ли, добавим еще одну тему. Неожиданно после визита в Китай активизировался Александр Лукашенко, выступил перед публикой, признал атаку неких сил на российский самолет на военном аэродроме. Давайте послушаем, как он повел себя сейчас.
Александр Лукашенко во время награждения высшего офицерского состава 7 марта дал свою версию акции против российского самолета-разведчика А-50 на аэродроме в Мачулищах под Минском. Якобы виноваты Украина и ЦРУ, а исполнитель задержан.
Благодаря нашим оперативникам Комитета госбезопасности, МВД и пограничникам, мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержано более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Больше 20. Остальные прячутся там. Чтобы не было разговоров, все должны понимать, я это не отрицаю, я распорядился несколько дней назад, да еще до этой операции, по всей стране провести жесточайшую зачистку.
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщал, что по делу о диверсии в Мачулищах сотрудники КГБ провели массовые обыски у жителей Минска. Многих после обыска увезли в следственные изоляторы КГБ. Правозащитникам известно не менее 10 таких случаев. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что атака на российский самолет-разведчик А-50 была не диверсией, а антитеррористическим актом. Он напомнил, что ответственность взяли на себя белорусские партизаны, а Украина к инциденту отношения не имеет. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона также подчеркнул, что российский самолет взорвали белорусские партизаны.
Вы знаете, что в Мачулищах там сталося...
Вы знаете, что в Мачулищах произошла вещь с самолетом Российской Федерации, который наводил на наши города ракеты. Благодаря этому самолету они убивали наших детей и женщин, атаковали гражданское население. И белорусские партизаны, по нашей информации, повредили довольно сильно этот самолет. На сегодняшний день он в неисправном состоянии. Они там заявляют, что он сейчас быстро отремонтируется, но с учетом того, что Россия под санкциями, так же, как и Беларусь, мы не думаем, что у них это быстро получится.
Санкциями, так само, как и Белоруссия. Мы не думаем, что у них все швидко выйдет.
После атаки на авиабазу в Мачулищах 26 февраля белорусские активисты из Байпол заявили, что российский самолет-разведчик А-50 был поврежден, а организаторы диверсии выехали за границу. Белорусские власти сначала не комментировали инцидент в Мачулищах, а замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Абрамов называл сообщение об атаке на аэродром фейками. Минобороны Беларуси опубликовало 1 марта видео, на котором самолет А-50 движется по взлетно-посадочной полосе. На следующий день в Телеграме появились кадры взлета А-50. Издание «Зеркало» сообщало, что российский самолет улетел в Таганрог, где и проводится его ремонт.
Ну вот вопрос с нами белорусский политик Анатолий Лебедько. Анатолий, здравствуйте. Ну что вы скажете об этих событиях? Собственно, есть ли белорусские партизаны на самом деле?
Добрый вечер. Констатирую как факт, что это наиболее обсуждаемое событие последнего времени. И действительно много комментариев. Я склоняюсь к тому, что это действительно была очень удачная атака. Оставим за скобками, кто это конкретно. Наверное, окончательные ответы мы услышим точно не сегодня. Но в любом случае, это были удары не просто по самолету, это были удары по самолюбию Александра Лукашенко. Поэтому поцарапали не только обшивку, но и его самолюбие, и дырка в его имидже. Лукашенко пытается создать ощущение, что сейчас Беларусь – это... страна под полным тотальным контролем. То есть он контролирует буквально все, да, пойдя на то, чтобы в стране создать концлагерь. И вдруг вот такие атаки. Но то, что это может быть партизаны Байпол, это очевидно. Мы же являемся свидетелями уже ни одного судебного процесса в отношении рельсовых партизан. То есть людей садят, это уже десятки людей, которые привлечены к уголовной ответственности, огромные сроки, по 18-20 лет тюремного заключения. Людям простреливают ноги, делают из этого фильмы ужасов, распространяют все лишь только для того, чтобы не допустить протестов внутри страны. Но они продолжаются. И когда мы говорим о репрессии, что Лукашенко дал задание зачистить жесточайшую страну, так он зачищает ее уже третий год. У нас, за исключением выходных, субботы и воскресенья, каждый день проходят судебные процессы. Каждый день. То есть 7, 8, 9 человек отправляют в тюрьмы в колонии Лукашенко. И это происходит каждый день. Поэтому очевидно, что для Лукашенко это очень болезненный удар. Я бы не ставил здесь окончательную точку, потому как продолжаются поиски некого неизвестного человека. Публично есть непонятно, это фамилия или это какой-то его позывной, но КГБ в последнее время задерживает десятки людей, их водят на полиграф и ищут этого человека. По всей видимости, он имеет непосредственное отношение к совершенной атаке в Мачулищах. Значит, эта история продолжается. Но Лукашенко пытается через вот это награждение своих силовиков послать послание в первую очередь и Путину, и внутри страны, и международному сообществу, что он все-таки контролирует, что они найдены. Для него это очень важно психологически, так как правит он в стране, в котором у него абсолютно нет поддержки, что является, например, отличием от России, где у Путина достаточно большая поддержка, а Лукашенко просто провис в шпагате, и у него ситуация остается крайне сложной.
Ну что ж, я хотел бы военных экспертов спросить, во-первых, каковы настроения вот этих белорусских вооруженных сил, могут ли они быть использованы в военных действиях? Юрий, что вы скажете?
Насколько можно судить, настроение далеко не в пользу вооруженного вмешательства в войну в Украине. Ходят разговоры, я не знаю, насколько они обоснованы, но такая информация постоянно появляется, что была какая-то попытка осенью Лукашенко отдать приказ о вторжении собственных вооруженных сил в Украину, но военный офицерский корпус, военное командование отказалось это выполнять. И посоветовали, в общем, президенту Лукашенко как-то отменить этот приказ, потому что настроение в армии, тех двух или трех мотострелковых бригадах, которые могут быть отправлены на фронт, они далеко не такие, чтобы их туда отправлять. Ну и, видимо, настроения в армии, в общем, они не сильно отличаются, если говорить особенно о рядовых, не сильно отличаются от настроений в обществе в целом. Опросы, которые проводили независимые исследовательские организации, показывают, что сторонников военного вмешательства Белоруссии в войну в Украине на стороне России минимально, где-то там 5-6%. По крайней мере, такие цифры я видел, это данные, в том числе исследования, проведенного с помощью и с участием Чатхэмхауза, так что им можно, в общем, достаточно достоверные данные, с моей точки зрения. Раз так, тогда бросать эти войска в бой, по крайней мере, очень рискованно для президента Лукашенко, и вполне возможно, что эти войска либо будут сдаваться в плен, оказавшись на территории Украины, или могут даже возникнуть эксцессы с тем, что оружие будет повернуто против командиров или даже против политической власти. Тут слишком рискованно это. По крайней мере, вот такие настроения, такие оценки, точнее, у экспертов, они доминируют.
Давид, ваше мнение, что будет с Белоруссией? Она будет пытаться ее привлечь к военным действиям или оставят в качестве базы для российских сил? Что, собственно, нужно Путину?
Тут, разумеется, как обычно, разница между намерениями и возможностями. Даже если намерение есть напрямую задействовать Белоруссию, то проблема даже, возможно, не столько в настроениях белорусской армии, а чисто физически в количестве сил и средств. А по себе белорусская армия ограничена, боеспособна, вообще не имеет никакого реального боевого опыта и чисто количественно она не такая, чтобы она могла самостоятельно решать какие-то серьезные стратегические или даже оперативные задачи. В принципе, в чисто военном смысле белорусская армия могла бы быть использована как вспомогательный эшелон при российской группировке вторжений, которая будет торгаться с территории Беларуси. Но сейчас, на данный момент, никакой такой крупной российской группировки на территории Беларуси нет, поэтому самостоятельные какие-то действительно активные действия белорусской армии — это малоперспективно, в первую очередь чисто физически, даже без связи с какими-то политическими, психологическими и социальными факторами, чисто в военном смысле это не самое разумное, что можно было сделать. Поэтому, возможно, и больше в этом лежит причина, что белорусская армия до сих пор не использована, потому что можно ее задействовать, не получив никакой пользы, и зато получив все минусы такого хода.
Анатолий, что Лукашенко привез из своего визита в Китай? Что слышно? Сказать, это какая-то новая опора его режима будет? Или он будет использоваться, опять же, как какая-то вот прокладка для доставки из Азии нужных к Путину, так сказать, всяких военных компонентов, снаряжения и так далее?
Ну, я думаю, что в первую очередь поездка в Пекин используется режимом Лукашенко в пропагандистских целях. После того, как Светлана Тихановская, в общем-то, забрала у него порядка 80% внешнеполитической деятельности, тут, в общем-то, не приходится выбирать. И поездки, которые перед этим Лукашенко совершил в Африку, они вызвали, ну, в общем-то, целую серию там разных историй, анекдотов, но все это выглядит, конечно, очень печально. И для него Китай в этой ситуации – это как спасение, потому что все-таки это большая страна, страна, которая влияет на международную повестку дня, и поэтому белорусская пропаганда на протяжении нескольких дней максимально эксплуатировали этот визит. Хотя, если проанализировать китайские медиа, то освещение было самым минимальным. То есть Лукашенко вообще просто был в кадре на телевидении, и агентство Синьхуа, и Жэньбинь Жибао, если и дали короткие анонсы, то они были наполнены содержанием заявлений китайского лидера. Поэтому я думаю, что здесь в первую очередь Лукашенко пытается доказать, что он сохранил субъектность международную, что еще есть страны, где он рукопожатен. Что касается возможности обхода санкций, я не думаю, что здесь Пекину нужны какие-то посредники, тем более, что Беларусь, в общем-то, идет рядом в санкционных списках с Россией. Если не догоняет по всем направлениям, то близко к этому. Поэтому думаю, что больше будет эксплуатации пропагандистских планов. Хотя, опять же, скукожился, и надо отметить, что вот особенность, возвращаясь к тому, насколько отличается ситуация в Беларуси от России. Если в России и в Украине произошло сильное объединение вокруг флага, вокруг президента Зеленского и вокруг Путина, то в Беларуси произошло также объединение, но не вокруг флага, который может являться Лукашенко, а вокруг идеи. И вот эта идея, она, это антивоенное движение. Оно настолько огромно, что оно захватывает и сторонников Лукашенко. И действительно нация консолидировалась вокруг вот этой идеи, что мы не хотим, чтобы наши мужчины, чтобы наши люди воевали в Украине. И подчеркиваю, что эта ситуация в стране, которая все больше и больше похожа на концлагерь. Но даже в этой ситуации у людей хватает мужества сказать, нет, мы против того, чтобы воевать в Украине.
Но силовые структуры, в общем, лояльны Лукашенко. Так сказать, здесь нет сомнений, Анатолий.
Нет сомнений, но на самом-то деле режим Лукашенко, вот то кресло, тот престол, на котором он был, он рухнул в 2020 году. Лукашенко эксплуатировал идею, что его власть держится там на 4 миллионах членов профсоюзов, на 400 тысяч молодых людях из лукашенковской молодежной организации. Но когда пришел 2020 год, оказалось, что это все миф. Поэтому сегодня совершенно очевидно, подпорки у Лукашенко, их немного. Это Путин и это силовые структуры. Силовые структуры действительно спасли Лукашенко в 2020 году. И вот он сейчас расплачивается силовиками. Ну, к примеру, там строить 40 тысяч квартир для силовиков. Это вот такие бонусы, которые он пытается расплатиться за 2020 год. Ну и мы видим, что сейчас силовики стали главной силой. Если раньше были совещания, и вокруг Лукашенко было много людей в пинжаках, то сейчас это сплошные мундиры. И, в общем-то, правительство, я имею в виду блок экономический, Министерство иностранных дел, они сидят где-то там на приставном стульчике. А в окружении Лукашенко это целиком и полностью силовики. И он сейчас силовиков, генералы очень популярны, он отправляет их и в другие министерства, например, там Министерство юстиции и другие, они также возглавляются уже генералами. Поэтому да, силовики – это опора Лукашенко.
На оппозиция ждет своего времени?
Нет, ну почему оппозиция ждет? Оппозиция работает, я уже сказал, что если мы говорим о субъектности международной, то Лукашенко потерпел большое фиаско. Он не является субъектом международной жизни. Подавляющее большинство стран цивилизованного мира отказались. Эту нишу заняла Светлана Тихановская. Мы видим, что и внутри страны сопротивление продолжается, да, но в других формах, но тем не менее есть и рельсовые партизаны, вот есть Байпол, есть план Пиромога, и есть полк Калиновской и другие воинские формирования. Когда мы говорили о том, что Лукашенко, что же держит Лукашенко отдавать приказ, это боязнь, это страх, потому как приказ можно отдать, как он будет выполнен. А когда по ту сторону есть боевые формирования с опытом серьезным, белорусские формирования, и они уже сделали заявление, как только что-то будет идти из Беларуси, они будут первыми, кто будет встречать. И поэтому я думаю, что, возможно, Лукашенко боится такого массового перехода на сторону украинскую, и вполне возможно, что многие могут с ружьем в руках вернуться обратно.
Анатолий, спасибо. Я думаю, что мы подошли как раз к опросу. Мы рассказали о войне, о том, что происходит. Вот насколько эта информация важна для россиян?
Это влияние на общественное мнение через СМИ и через другие источники информации. Это пропаганда, поэтому в большинстве своем, ну, для себя нет, я бы не интересовалась. А так, да, важно, наверное, для кого-то.
Нет, вообще не смотрю новости, начиная с февраля месяца, с прошлого года. Не смотрю новости, не читаю, не слушаю.
Но я, если честно, плохо слежу. Но слежу.
Новости я смотрю не только отечественные, но стараюсь и как бы смотреть зарубежные, чтобы в целом как бы складывалась какая-то картина происходящего.
Нет, я не смотрю новости, потому что, ну, это негативно влияет, в общем, на мое психическое состояние.
Ну, важно знать и понимать, что происходит в стране.
В любом случае, это ужасно, и как бы единственная новость, которую хочется слышать, что это все закончилось.
Надо думать своим умом, надо собирать информацию из разных источников, как-то ее анализировать, и уже самому решать, что происходит.
Я новости не смотрю, вот, потому что у меня племянник там, и, конечно, это очень печально, сложно.
Ну, важно это для меня, поскольку это как бы в целом связано с положением нашей страны на мировой арене и в целом как бы вот, как экономическое, так и политическое.
Я немного слежу за этим, потому что несколько братьев в призывном возрасте. Из этого мне важны.
Ну, важны. Теперь уже понятно, как они дальше будут развивать. Тяжело развивается все. Тяжело. И это не радует.
Анатолий, ну что, подтверждение вашего тезиса о разнице между Белоруссией и Россией?
Ну, я остаюсь при своем мнении, что белорусы настроены против войны, это совершенно очевидно. Ну и с информацией у нас все-таки ситуация получше. Несмотря на то, что в городе могут остановить любого, посмотреть его телефон, если он подписан на экстремистские каналы, а это практически вся независимая масс-медиа, у человека могут быть проблемы. Но, тем не менее, люди по-прежнему остаются в интернет-ресурсах, и в Беларуси очень сильно возрос фактор мультипликаторов. То есть возросло значение тех людей, которые смотрят независимые масс-медиа, получают оттуда информацию, а потом уже там в бане, в офисе они распространяют эту информацию. По крайней мере, вот количество вот мультипликаторов и их роль существенно возросло, когда люди отвечают на вопрос, откуда они получают информацию в Беларуси.
Анатолий Лебедько, Юрий Федоров, Давид Гендельман сегодня были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».